«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы смотрите телеканал RTVI, вы слушаете «Эхо Москвы», я Нателла Болсенская, это программа «Выхода нет». Именем Сталина, таков цикл, такая большая работа проводится сейчас с издательством «Роспен» совместно с «Эхом Москвы» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. У нас в гостях доктор исторических наук Олег Хлевнюк, здравствуйте.
Добрый вечер.
И говорим мы с вами про политическую историю сталинизма. Скажите, пожалуйста, что вообще считать политикой? Политической истории сталинизма. Варианты ответа. Создание обороноспособного государства на обломках империи. Вариант второй. Создание государства, базировавшегося на огромном количестве бесплатной рабочей силы и на терроре и неуважении к собственному народу. Вариант третий. Неумолимое, так скажем, течение исторических процессов. Любая страна так или иначе в той или иной степени проходит через периоды темные, периоды светлые. Что считать политической системой сталинизма?
Я думаю, что все, о чем вы сказали, правильно и верно, но существуют некие устоявшиеся, так скажем, научные понятия, о которых как раз пойдет речь на той конференции, которую мы сегодня представляем, которая будет в декабре. И там будет работать специальная секция по политической истории сталинизма. Ну, традиционно это понятно, что такое политическая история. Это деятельность высших институтов высшей власти, это деятельность разного рода других государственных структур, которые обеспечивают...
Система.
Система, да. И эта система при Сталине имела, конечно, свои особенности и по-разному изучалась в разное время. Ну, предположим, в период... которая стоит достаточно далеко от нынешних времен, так назовем его доархивный период. Мы имели некий перечень постановлений высших органов власти и занимались тем, не только мы, кстати, но и западные историки, занимались тем, что трактовали их определенным образом. И строили некие догадки по поводу того, почему, как, какие были результаты и так далее и тому подобное. Ну, произошло очень много с тех пор. Мы получили архивы в свое распоряжение. Угу. И это, конечно, вызвало... колоссальный всплеск новых исследований по политической истории, которая теперь называется новой политической историей. История как практика.
То тогда есть, позвольте да, вопрос, да. Олег. Вопрос вот какой. С вашей точки зрения, как историка, скажем, в самом начале перестройки, если помните, когда только начали говорить, вот что называется, сняли запоры и начали говорить о том, что был сталинизм, что была война с собственным народом, бытовало такое мнение, что, дескать, ну, был вот Ленин, а потом пошло искажение курса. Так вот, можно ли говорить о том, что эпоха Сталина – это было искажение курса? Или вся эта история была неизбежна, и это все было, так скажем, поступательное движение в одном направлении?
Ну, это огромная, огромная сложная проблема, и во многом, я бы сказал, вопрос веры, чем знаний. Собственно говоря, то, что между ленинским и сталинским периодом существовала огромная разница, это очевидно. То, что между институтами политической власти ленинского и сталинского периода существовала огромная разница, это очевидно. Был разный уровень внутрипартийной, подчеркну, демократии. Хотя, конечно, был разный уровень демократии в целом в обществе. Но в то же время я бы не стал строить какие-то очень высокие заборы между этими двумя периодами.
Концлагеря-то кто придумал?
Ну, концлагеря придумали еще и до Ленина, на самом деле, но дело не только в этом. Дело в том, что речь идет о том, что существует некое явление, политическая система сталинизма. И вот мы пытаемся изучать это явление, и мне кажется, что очень важен некий диалог с слушателем, зрителем, с широким читателем, потому что мы, к сожалению, совершенно утратили связь профессиональной историографии с массовым общественным сознанием. В результате ситуация парадоксальная. Существуют очень серьезные, очень большие и глубокие наработки профессиональной историографии, в том числе в сфере политической истории сталинизма. И в то же время, К сожалению, в массовом общественном сознании, извините, в журналистике, я иногда смотрю там и телевизор, и радио слушаю, вы понимаете, до сих пор в основном оперируют понятиями, полученными во времена хрущевской оттепели, во времена 20-го съезда. То есть, если речь идет о большом терроре, то обязательно вспоминают 17-й съезд, съезд расстрелянных, и расстрелянных военачальников-генералов. Вспоминают о расстрелянной партии. Хотя на самом деле жертвы партийные и просто жертвы, так скажем, народные, были абсолютно несопоставимы по своим масштабам. Это было совсем другое явление, которое разобрано, изучено, показано в многочисленной литературе. Люди потратили большое количество сил, времени, издатели потратили большое количество бумаги на издание всех этих произведений. И все это, к сожалению, очень слабо востребовано.
И все-таки я возвращаюсь к вопросу, который я вам задала, и меня поддерживает один из наших слушателей, преподаватель Стула Константин. Насколько, на ваш взгляд, закономерным стало появление Сталина в русской истории? Действительно ли эта фигура явилась логическим завершением революционных событий 1917 года? Или же развитие событий в России могло пойти по другому сценарию, и мы вполне могли бы избежать сталинизма и всего того, что с ним было связано? Хоть история и не знает сослагательных наклонений.
Нет, история на самом деле знает сослагательные наклонения. Это такая красивая фраза, которой, я думаю, далеко не каждый из историков с ней согласится. И вот такой фатализм в подходе в оценке к оценке исторических событий, он абсолютно не оправдан. И на самом деле этот фатализм, вот по моим наблюдениям, он в основном присутствует в нашей отечественной исторической науке. Возможно, это связано с тем, что мы очень долгое время считали себя марксистами и ориентировались на то, что вот в истории все очень закономерно. Я думаю, что очень многие историки поддержат, скажем, такую точку зрения, что, конечно же, сталинизм был как продуктом предшествующего развития российской истории, уж несомненно он был продуктом развития советской истории, но в то же время много в нем было случайного, много было того, что могло бы и не произойти.
Хорошо, давайте с другой стороны зайдем. Вот еще один вопрос от нашего слушателя. Известно, что советский режим был преступным режимом с самого начала, так считает наш слушатель. Имеет ли смысл выделять особый режим Сталина?
Конечно, имеет смысл, потому что можно считать советский режим преступным с самого начала, можно считать его революционным, а не преступным, и говорить о том, что революции имеют право на насилие. Но в любом случае сталинская фаза, она имела огромное количество отличительных черт, и как от раннего отличалось. Сталинская система была построена преимущественно на терроре. Это сегодня достаточно легко доказать цифрами, фактами. Мы прекрасно знаем, что, предположим, в отличие от гитлеровской системы, которая была в значительной степени поддержана народом, и вы знаете, что нацисты получили значительное количество голосов на выборах, вполне легально. Другое дело, что чем дальше эти, так сказать, выборы продвигались, тем менее честными они становились. Но, тем не менее, на первых достаточно честных выборах нацисты получали достаточно большое количество голосов. И в каком-то смысле Гитлер пришел к власти путем неких таких правовых конституционных, при помощи конституционных методов. То есть он получил власть от президента и так далее. В сталинской России все было наоборот. Вот теперь мы сумели благодаря архивам изучить огромную проблему. Действительно, соотношения общественной поддержки и общественного отторжения сталинизма. Мы, например, знаем, что в 30-м году, чего не знали раньше, в стране произошла настоящая крестьянская война. В антиправительственные движения были вовлечены несколько миллионов крестьян. Эти движения имели достаточно организованные формы. Ну, конечно, в крестьянском смысле этого слова, к сожалению, они не могли противостоять этой огромной и сильной машине.
И голодомор был в какой-то степени механизмом.
Голодомор в какой-то степени был реакцией на эти движения, которые действительно продолжались буквально до 1932 года. И, в общем-то, на самом деле крестьянские выступления во многом заглохли, потому что голодные и умирающие люди просто уже не имели сил сопротивляться, физических сил сопротивляться. Мы знаем о том, что далеко не однозначной была поддержка сталинского режима, и что для того...
Да и поддержка самого Сталина его путешествии к Верховному креслу была тоже неполной.
Ну, естественно. Этот сюжет достаточно неплохо разработан был и раньше, теперь у нас есть много фактов о том, как происходила на самом деле борьба с оппозициями, как Сталину приходилось шантажировать некоторых своих соратников, например, пускать в ход компрометирующие материалы для того, чтобы удержать их у себя, возле себя. Я имею в виду вперед борьбы с оппозициями. Но факт остается фактом. Само количество репрессированных, а речь идет о том, что разного рода репрессиям за эти 30 лет сталинского существования у власти, я имею в виду 30-й, конец 52-го года, разного рода репрессиям подверглись более 50 миллионов людей. Этот факт свидетельствует о том, что, конечно же, эта система во многом была основана на терроре. Угу. И, предположим, иначе просто он был, не был нужен, если была такая широкая поддержка общественная, как это нам старался доказать сам Сталин в свое время, в том числе в кратком курсе, а потом стали доказывать его последователи вплоть до наших нынешних дней, то зачем нужны были такие десятки миллионных жертвы?
Как зачем?
Значит, всё такой понятно. Поддержки все-таки не было.
Все понятно, зачем. Это был, эффективный механизм для индустриализации страны.
Значит, индустриализация осуществлялась не при помощи соцсоревнования, как мы долгое время полагали, или пытались сделать вид, а при помощи каких-то других механизмов.
Подождите, если верить поляковским дидактическим материалам, как раз все чисто и получается, что...
Все-таки хочу подчеркнуть, что то мероприятие, которое мы сегодня обсуждаем, вообще наш разговор, это разговор, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы он и у нас, надеюсь, так и слушать, это разговор профессиональный. Поэтому всякого рода политологические выкладки, которые, как правило, не основаны ни на серьезном знании исторических фактов, ни на серьезном знании исторической литературы, мне бы просто сегодня не хотелось обсуждать, и мне кажется, это совершенно бесперспективная задача. То есть мы обсуждаем, вы понимаете, одну и ту же, казалось бы, проблему, просто абсолютно с разных...
Позиций. Тогда давайте попробуем, вогнать всю эту проблему в такой жесткий канал. Если мы говорим о политической истории сталинизма, то можно, наверное, вспомнить лекции по соответствующим предметам в институте и источники и составные части, характеристики и последствия. Прошу вас.
Ну, хорошо, вы меня все время все-таки наталкиваете на такой путь более публицистический.
Конечно.
Ну что ж, придется.
Придется. Вы будете двигать на конференции, которая состоится в начале декабря.
Я попытаюсь соединить эти два подхода. Большинство современных историков все-таки склоняются к той точке зрения, что источниками сталинизма, естественно, были как некие российские традиции исторические в целом, так и традиции революционного движения и Октябрьской революции или переворота, как многие предпочитают называть это событие, так и очень важные процессы, которые происходили внутри самой партии и общества на рубеже 20-30-х годов, на волне которых к власти пришел Сталин. Поэтому, именно поэтому, что в сталинизме было достаточно много, в кавычках, случайного, ситуативного, именно поэтому соратникам Сталина сразу же после его смерти, буквально в считанные недели, удалось очень серьезно изменить систему и превратить ее, если не принципиально новую, то, по крайней мере, существенно отличающуюся от сталинской. Конечно, хрущевский и сталинский период, при определенной схожести, возможно, тем не менее, были совершенно разными этапами в развитии нашей страны. И объяснить столь быструю трансформацию только тем, что получилось, было бы неверно. Так получилось именно потому, что сталинизм и сталинская система во многом держались на личности вождя, на его...
Фюрерского типа партия.
Ну, скажем, на личности диктатуры.
Угу.
Диктатора, извините. Что очень характерно для вообще всех диктатур. Как только диктатора не стало, то даже те люди, которые с ним прошли, как говорится, всю борьбу за эту диктатуру, они предпочли сразу же отказаться. В силу разных причин, это разговор специальный. То есть вот обобщая, я вот так вот бы и ответил на ваш вопрос. Были закономерности, было много случайного, зависящего от личности, от расклада сил, зависящего от того, что советское общество в этот период было расколотым, оно было... пережила тягчайшие потрясения. Войну одну, вторую. То есть люди просто устали, не говоря уже о том, что наиболее активные, социально-политически активные силы оказались либо в эмиграции 2 миллиона человек, либо были уничтожены физически в годы войн, либо были потом уничтожены. И, конечно, все
это... Да, пространство было зачищено.
Зачищено. И, конечно, это во многом было ситуативно.
А с вашей точки зрения, вот, как бы это сказать, тоталитаризм, немножко тоталитаризм лучший способ вывода страны из кризиса, это такая наша национальная черта россиян?
Ну, видите ли, в чем дело? Дело в том, что прежде чем тоталитаризм, как, ну, это условное название, многие его оспаривают, ну, давайте им пользоваться, тем не менее. Я думаю, все понимают, о чем идет речь. Прежде чем тоталитаризм начал выводить страну из кризиса, он ее вначале туда, как говорится, вверг. Поэтому проблема здесь с научной, и с логической точки зрения не столь однозначна. Но насколько это национальная черта, я не думаю, что это национальная черта. Опять же, давайте вернемся к временам после сталинским. Ведь даже такие деятели, как Берия, который действительно долгое время возглавлял органы госбезопасности и органы внутренних дел, и, соответственно, возглавлял ГУЛАГ. Но вы знаете, ведь документы свидетельствуют, на первый взгляд, о парадоксальной вещи, что это именно он был инициатором отказа от крайности сталинизма и такого частичного, но очень существенного демонтажа системы ГУЛАГа. То есть, в принципе, это именно по его инициативе были уничтожены сталинские лагеря, и началось постепенное движение в сторону хрущевских, так называемых исправительно-трудовых колоний. Что оказало огромное, это не только ведомственная была проблема, это все оказало огромное воздействие на общество в целом. Так что это был не тоталитарный выход из кризиса, который породился тоталитаризмом.
То есть это мы с вами разбирались с источниками. Составные части, ну, первую составную часть вы назвали, государство построено на терроре. Раз.
Сам Сталин. Вот лично для меня, хоть это у нас, видите ли, у нас есть такое вот какое-то очень странное представление о том, что нужно стесняться говорить, что вот от данного деятеля так много зависело. Да нет, зависело очень много. И это длинный разговор, но если мы обратимся ко многим конкретным фактам, мы увидим, что внутри самой сталинской системы существовали различные варианты действий. В этом заключалась, кстати, в этом заключается тоже суть политической истории, изучать эти варианты действий. Угу. И, как правило, Сталин вот это вот парадоксальным образом выбирал именно те варианты, которые на кратковременной перспективе не разрешали проблему, а усугубляли ее. И только когда кризис доходил, что называется, до крайнего уровня, принимались некие такие ограниченные реформистские действия даже самим Сталиным для того, чтобы избежать такого кризиса, который уже угрожал основам самой системы.
Угу.
То есть личность играла в нашей системе, в нашей политической традиции огромную роль, не говоря уже, конечно, о диктатуре. Это важнейший источник. И, наконец, конечно, состояние общества. То, о чем мы говорили, о том, что общество, в принципе, пыталось противодействовать вот
Ну, как пыталась противодействовать? Ну, вот это вот крестьянское
восстание. Борьба против коллективизации. Вы понимаете, это достаточно серьезно.
Раз. Еще?
Это немало. Ведь Россия была крестьянской страной. Ведь только в конце 50-х годов Россия стала страной, в которой городское и сельское население сравнились по численности. А ведь нужно еще учесть, что часто в состав горожан включали жителей маленьких городков, поселков, которые на самом деле такими не являлись. А в сталинский период крестьянское население составляло 80%. И, конечно, вот эти вот выступления против коллективизации, выступления против политики форсированной индустриализации, против того, что называлось тогда большим скачком, это факт принципиального значения, который свидетельствовал о том, что большинство общества все-таки отвергало сталинский курс. И он был навязан стране во многом силой. Были, конечно, люди, которые это поддерживали в силу разных причин, которые являлись социальной опорой режима. Конечно, он не висел в воздухе. Никто не говорит, что был, так сказать, Сталин, Политбюро и некая, так сказать, небольшая прослойка чекистов и партийного аппарата, которая все это решила. Существовало большое количество разных обстоятельств, которые способствовали социальной поддержки Сталина. Не всегда это была осознанная поддержка. Иногда это была поддержка по принципу меньше, как казалось многим, из двух зол и так далее и тому подобное.
А что было большим злом?
Ну, вероятно, многие считали, что просто хаос в стране является большим злом. Понимаете, люди всегда боятся хаоса.
Плюс такое еще, знаете, возможно, я не права, но мне кажется, это тоже можно считать такой составной частью. Такое иногда даже искусственное создание системы стабильных форс-мажоров.
Вы абсолютно правы.
Некогда думать ни о чем другом, посевная.
Правы, да, потому
что... то в другое время сеют
Конечно, конечно. И вот эти вот периодические так называемые военные тревоги, которые возникали в стране, когда люди боялись войны, бросались закупать все, что можно было в тех магазинах еще даже закупить. Не так уж и много, но все-таки, когда люди начинали рассуждать по принципу, хорошо известному из всей советской истории, лишь бы не было войны, это тоже был фактор состояния общественного сознания. То есть, вот состояние общества – это тоже очень важный источник того, что получился сталинизм и того, что вот случилась эта диктатура. К сожалению, общество, которое поддержало Сталина или условно поддержал,
условно,
или не противодействовало ему, оно стало, конечно, первой же жертвой сталинской
диктатуры. Но это всегда так и происходит.
Всегда, и это, в общем, не новость.
Олег, да. Прежде чем мы с вами прервемся, я хочу озвучить сообщение, пришедшее нам смс-кой, и звучит оно так. Отвечать на несформулированный вопрос будете после короткого перерыва. Сталин съел Троцкого, Бухарина, Рыкова вовсе не потому, что оказался умнее их, а потому, что за ним пошли низы, и кто-то должен ответить на исторический заказ Интернационала. Не было бы Сталина, нашелся бы другой. Было бы болото, а черти найдутся всегда. Подбор чертей определяется химическим составом болота. В известной степени это подтверждает уже вышесказанное вами, но вот по поводу пошедших низов и сопоставления количества этих низов, я напомню, наш гость сегодня доктор исторических наук Олег Хлевнюк. Мы продолжим разговор после небольшого перерыва, во время которого слушатели «Эхо Москвы» услышат новости.
Выхода нет.